Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, январь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла, пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7 925 4 8 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и 7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, на тот самый бот «Говорит МСК», это для любых ваших сообщений. Люберцы — это дно, пишет Алекс Перепелкин. Дно в каком смысле, люберцы? Социальное дно? Или какое дно? Я не совсем понимаю. Вы, наверное, по движению, правильно, Алекс? Скорее всего, вам так-то люберцы нравятся. Но вот дно, потому что вы не можете, наверное, выехать оттуда. Мотоциклисты в январе на МКАД чуть инфаркт не словил от внезапности, пишет Мишел. Ну, какой январь? Такие мотоциклисты. В этом смысле все закономерно. Почему? Ну, потому что тепло. Ну, тепло, снега нет, льда почти нет. Плюсовая температура. И есть отважные люди, не боящиеся холода. А холод на мотоцикле, надо сказать, внушительный. Потому что когда ты едешь, тебя ветерок-то обдувает, и даже в теплую погоду все равно прохладненько. Вот. Ну, это люди, которые не боятся холода. Настоящие горячие парни и девчонки, скорее всего, девчонки тоже на мотоциклах ездят сейчас довольно активно. Въезд по Новой Риге тугой, пишет Гагога. Волгина из Люберец, пишет Алексей. Да? Ну ладно. Люберцы — это песня Любе, пишет Григорий из СПБ. Доброе утро, Алексей и все слушатели, пишет Рогов. Не-не, не люблю Любера, пишет Алекс Перепелкин. А что вам тогда там не нравится-то? Я не понимаю, то есть вы там живете и вам не нравится? Или как это вообще происходит? Или вы просто мне рассказали, что Люберцы — это дно? Ну, так можно, знаете ли, Химки — это дно, Мытищи — это дно, или что еще дно? Так можно все дном назвать. Должны быть какие-то основания. 4 балла, не все все-таки выжили, пишет Марыч. Это про то, что у нас вообще должно быть поактивнее вроде бы движение, но вот пока оно не такое активное. Ну, наверное. Ладно. Мне пришлось тут жить, живу и не нравится, пишет Алекс. А... Ну что, подслушаем очередной маразм от старого, пишет Александр Первый. Что имеется в виду, не совсем понимаю. Ну, зачем? Днем тепло, грязь, слякоть, жалко пачкать мотоцикл, пишет Шнайдер. Ярик перед Вавилоном, как обычно, знаю, пишет Медведь. Ну да. Эй, брат Любер, где твой пистолет? Брови слона. Наш слушатель Брови слона подписывается, во-первых. Во-вторых, такие вещи пишет. Домодедово не дно, пишет Недобрый. Прекрасно, прекрасно. Это великолепно. Жить в иллюзиях — это прекрасно. Шучу, да ладно, Домодедово. Везде хорошо. Вот помните одну простую формулировку. Не место красит человека, а человек — место. Вот и все. Так что и люберцы — это классно, и... Ну ладно. Кого я обманываю? Кого я обманываю? Зачем я это делаю? Что я вас убеждаю? Не нравится вам? Так и ладно. Хорошо там, где нас нет, пишет Марыч. Ну, это тоже правда. Только надо еще продолжение. Вот, да? В прошлом нас нет, поэтому оно нам кажется прекрасным. Вот. Это про ностальгию, на самом деле, фраза-то. Это про то, как некоторые люди вдруг появляются потом через годы и говорят, раньше... Такого не было. Или раньше-то было лучше. А ну почему лучше-то было раньше? Уж забыл, как было плохо. Ну, все же забывается, ко всему привыкаешь. Все. Раньше было хорошо. Вот. Вас же нет в прошлом. Прошлое — это уже прошлое. Поэтому вам кажется, что оно прекрасно. Потому что хорошо там, где нас нет. Либо в будущем очень хорошо. Всегда в будущем так хорошо. Да. Потому что нам, нас там еще нет пока в будущем. Мы есть в настоящем, а в настоящем всегда, конечно, ну так. Ну так, нереализованные мечты будущего и, как бы сказать, упущенные возможности прошлого. Это и есть настоящее. Никуда хорошо, никогда хорошо не было и не будет сейчас и здесь хорошо, пишет Мишел. Мышел, простите. В следующий раз заменю на слово зачем. Да, правильно, Шнайдер. Жаль, что Александр Первый у нас не президент. Кабы мы сейчас здорово жили, пишет Алексей Морозов. Времени, если что, не существует, так что везде хорошо, пишет Марыч. Ну, времени. Пространство и время, да? Существует ли время? Ну, в общем и целом, если бы не было человека, и он бы не сказал, что существует время, и не назвал нечто временем, то времени бы, конечно, не существовало. С другой стороны, если бы человек, в принципе, не занимался вот этим анализом, так скажем, и наименованием вещей, да, и разделением, да, ну, такой вот сепарация, да, вещей, то ничего бы не было. То есть дом, он почему дом? Потому что человек его называет дом. Если бы не было у дома названия, его бы и не было. Правильно? Никто бы не понял, что это дом. Ну, или какой-нибудь человек скажет house. Да, там. Ну, допустим, skyscraper. Ну, какой-нибудь небоскреб, тучерез. Мы называем все, что вокруг нас, поэтому оно существует. Есть, кстати, я слышал, читал, племена, где у людей языка нет. Вот. И для них что дерево, что собака, это примерно одно и то же. Ну, потому что это и не дерево, и не собака, названия нет. Они не отделяют одно от другого. И они, например, себя не отделяют от живой природы. И они разницы-то не видят какой-то существенной. Ну, не знаю, правда это, неправда, но вот некоторые ученые писали. Может быть, британские, да? Если британские, то тогда что ж уж с них взять. «Доброе утро из Германии», пишет Евгений. Ну, да. «Люблю Москву и Гудошникова». Через «Ж» причем написано. Ну, ладно, всякое бывает. Гудошников через «Ж» — это тоже оригинально, как мне кажется. Что, идем дальше? Вроде бы мы вкатились. Теперь новости. Надо о новостях поговорить. Ну, во-первых, конечно же, сегодня будет обращение к федеральному, послание к федеральному собранию от президента. Что ожидается? Ожидается, что, во-первых, начнется это все в 12 по Москве, 12.00, или, как некоторые говорят, 00. И чего ждут? Да ждут, собственно говоря, очень простой вещи, об этом все пишут, вот если вы возьмете, почитаете, что речь пойдет о доходах. Вот. Почему? Ну, потому что с военной точки зрения все хорошо. Правильно? Ну, все прекрасно и замечательно. Вряд ли найдется отморозок, хотя, мало ли, да, какой-нибудь рыжеволосый отморозок, способный с нами воевать или, ну, даже там, подумавший развязать с нами какую-нибудь такую вот войну настоящую. Вряд ли он найдется, вряд ли на нас кто-то сейчас двинется в этом смысле, а кто двинется, скорее всего, довольно быстро будет остановлен. Поэтому думать нам приходится о чем-то внутреннем. А внутреннее это что? Ну, митинги какие-то. Митингов сейчас я что-то не наблюдаю как-то своими глазами, чтобы какие-то люди куда-то выходили, чем-то были недовольны. Ну, есть какие-то, так скажем, местечковые вещи, да, есть региональное какое-то недовольство, где у кого какая помойка, кому-то не нравится, что завод китайцы какой-то строят, допустим, да, они не хотят, чтобы этот завод был. Ну, вот так вот, чтобы прям какие-то бунты, да, вот как там во Франции какие-нибудь желтые жилеты, такого нет. Соответственно, чего? Можно говорить о внутренних проблемах. Что можно сказать? Можно сказать только одно. Денег. Мы хотим денег, мы хотим побольше, зарплата, чтобы была повыше, чтобы можно было побольше покупать, почаще куда-нибудь ездить, взять какую-нибудь еще, может быть, кредитную машину, немножечко доплатить еще денежку в ипотеку. Ну, вы понимаете, потому что она ипотека есть, а ее надо закрывать. Ну, то есть какие-то вот такие ожидания, что разговор пойдет о благосостоянии нации. Вот. Наша нация считает, что она недостаточно состоятельна в плане финансов, и вот хотелось бы, чтобы она была состоятельной. В общем, довольно справедливо, если, например, не говорить о Москве, и представить себе, что Россия — это не только Москва, но и остальные города, там, Веси какие-то, ну, еще много-много-много-много-много квадратных километров. вокруг Москвы, то тогда да, наверное, если бы получше жили люди в финансовом плане, было бы хорошо. Как Жириновский не будет раздавать, Марыч? Да нет, это специфика не присуща вроде бы президенту, она вот присуща, например, Владимиру Вольфовичу, да, холопам там, и так далее. А Владимир Вольфович же, кстати, предложил новый гимн опять, или подсократить старый гимн. Ему ответил Кончаловский, как потомок Михалкова, который написал гимн. Он же потомок его, правильно? Они же браты с Михалковым. Кончаловский-то Михалков, Кончаловский, все дела. А вот, он говорит, ну, гимн — это такая штука, он говорит, должен не то чтобы быть коротким и понятным, он должен выражать устремление народа в будущее. Вот что мы в будущем? Там устремление государства. Почему это государство существует, как оно существует и к чему оно стремится. Поэтому текст коротким не может получиться. Вот. Какой есть, такой есть. Рыжеволосый отморозок — это Борис Джонсон? Я не знаю, я так просто придумал. Почему-то рыжеволосый захотел сказать. Найдите какого-нибудь рыжеволосого отморозка и представьте себе, что он будет ставить некие ультиматумы России. Мало ли кто это может быть. Черт его знает, я не знаю. Может, не рыжеволосый, может, какой-нибудь другой. Без разницы. Чубайс, да, ну, может быть, и Чубайс, но вряд ли. Чубайс, он же, вот сейчас страшную вещь скажу, Чубайс, он же свой? Сейчас все такие, что? Я говорю, ну, в целом. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, да.
Алексей, ну, знаете, после, скажем, так как у нас Владимир Владимирович уже не один день президент, и его выступление, и прочее, прочее, знаете, я ничего не жду абсолютно от того, что он выйдет, посотрясает воздух, и на этом все закончится.
Такое ощущение, что вы прямо будущий президент России. Так вы небрежно в отношении президента, не?
Ну, к сожалению, понимаете, мнение о человеке складывается по его делам.
Ну, вы хотите сказать, что вы не были удивлены, когда было послание к Федеральному собранию, и вам показали ракеты, которые летают там со скоростью...
Слушайте, мне показали картинку, которую...
Ну, а потом вам показали... Ой, ну ладно, вот тут правда, ну вот вы так и будете одно и то же повторять. Но уже эти ракеты даже американцам показали.
Ну, отлично, ракета хорошо.
Ну, и вы не были удивлены. Ну, давайте честно говорите.
Нет, я не
был. Не, вам было все равно. Ага, подумаешь, 27 махов. Ну да, ладно.
Ну и что?
Да, что такого? Ну, подумаешь. Подумаешь, комета управляемая летает по земле. Ну и что?
Вот 20 лет.
Конечно.
20 лет мы сделали ракету, да. То есть, давайте так.
Ракету, самолет.
Спустимся с небес на землю и подумаем о людях.
Вот вам я и говорю, что, скорее всего, разговор-то пойдет об увеличении какой-то заработной платы, еще чего-то. Во всяком случае, этого ожидают.
Посмотрите, майские указы выполнили? Не выполнили.
Ну.
Стратегию 2020 выполнили?
Ну.
Не выполнили.
Ну. Национальные проекты реализованы? Нет, Кудрин говорит, не знаем, куда триллион пристроить. Да, понятно, есть такие проблемы, да.
Да, он не знает, куда триллион пристроить, потому что уже, видимо, Улюкаев сел, а больше, как говорится,
а то Улюкаев, наверное, решал, куда
пристроить.
Да нет, знают, не умеют просто, понимаете, какое дело. Я понял вас, спасибо большое, вы говорите, не жду ничего, значит, ничего невозможно ждать, ракеты меня не удивляли, но я помню лица людей тогда, еще как удивляли ракеты. Ну, другое дело, что кому-то это вообще история не понравилась, они сказали, что ой, ракеты, зачем нам это, там, что мы такое, там, милитаризируемся, да, вот, что ж мы воевать собрались, война какая-то, ну, и что-то подобное. Ну, войны-то нет, вот, поэтому все хорошо. Может быть, за счет того, что у нас есть это оружие, кстати, во многом технологически, да, доставшееся нам от... нашего советского наследия. Хорошо, что мы от советского наследия в этом смысле не отказываемся, да? Мы не кричим, что все советское — это дрянь. Мы кричим, что коммунистическая партия — это дрянь. Да, сейчас... Ох, сейчас коммунисты обидятся. Но вы хоть сколько обижаетесь, но честно скажите и прямо откровенно, ведь нет сегодня в России коммунистов вообще. Ну, сегодня в России коммунистов-то нет. Сегодня есть оппортунисты, и вы знаете, что они никакого отношения к Ленину и Сталину, в общем-то, идеологически не имеют. И какие-то люди, которые используют название, вот это, коммунизм, да, в названиях своих партий, изображая, что они какое-то отношение имеют к коммунизму. Сами разъезжают на дорогостоящих автомобилях, да, Причем, что такие записные, старые, всем привычные коммунисты, что такие, новоявленные коммунисты. Я же вот, когда они приезжают вот сюда, я же вижу, на чем они приезжают-то, да? Это немецкий автопром, во-первых. Во-вторых, это не то, чтобы немецкий автопром уровня того автопрома немецкого, которым я пользуюсь. Нет, это, например, Mercedes Maybach. Вот раз приезжает такой весь коммунист из себя на Mercedes Maybach. Чего это у него такая машина замечательная, я понять не могу. Как-то он похож, по-моему, на буржуя немножечко, да? Слегка он не похож на коммуниста. Он похож на какого-то миллиардера, который где-то сколотил свои деньги непонятные. Вот. А теперь нам... трудовому народу, значит, лапшу на уши вешает про то, что все равны, и мы все вот должны вместе что-то там подсотянуть пояса, там, кого-то раскулачить. Ну, вот тебя первый раскулачить. Вот тебя, свою, задницу твою, достать из этого Майбаха и забрать у тебя этот Майбах. И отдать в детский дом и детей возить, правильно? Или в школу в какую-нибудь. Вот есть же, наверное, где-нибудь в какой-нибудь школе, хотя вроде проблема решена, ну, например, проблема с транспортом, да, доступностью. Вот детей надо где-нибудь в селе собирать, по 10 километров от школы они там ездят, еще, может быть, больше. Вот собирать их на Майбах, ездить и привозить, будет хорошо, я считаю. Вот. А обслуживание, естественно, оставить на бывшем владельце. Пускай он маслица меняет, да, тормозные колодки, диски, ну, пускай обслуживает. Вот. Даже не надо его расстреливать, не надо его расстреливать. Я вообще за... доброту, я за то, чтобы все были живы и никого не расстреляли. Можно купить автобусы, продав Майбах, пишет Светланка. Ну, как вариант. Ну, потом еще можно расстелиться по домам всех современных коммунистов, да, сделать там дома пионеров. Я думаю, будет очень интересно. Я, конечно, не имею в виду каких-то таких, знаешь, рабочих лошадок, которые там... сидят за копейки, где-то работают, реально все еще верят. Я имею в виду такое руководство вот это вот все, коммунистическое, всех партий. Да, не похоже на коммунизм. Но мы не отрицаем свое советское наследие. Мы гордимся советским своим периодом истории, во всяком случае успехами, которые тогда были. При том, что я надеюсь, что мы не будем замалчивать и преступления советского, так скажем, союза, потому что они были. Потому что вы сами понимаете, что в ГУЛАГе вдруг оказались не все виновные в тех преступлениях, в которых их обвинили. И за это, в общем-то, надо, конечно, нести ответственность, и за это надо отвечать. Но при этом... космос, конечно, ядерный проект, да, атомный, все, ну, это понятно, что мы этим гордимся. Сколько прекрасного оружия сделано великолепного, которое мы теперь позаимствовали. Даже вот ГТО, даже ГТО там на турнике повисеть, взяли же мы у Советского Союза, да? Очень хорошо. В коммуналке расселить, пишет Сергей 182. Это вы коммунисту предлагаете? Конечно. Когда до всех наконец дойдет, в политику идут денег заработать и не обслуживать чаяния трудового народа, пишет Алексей Морозов. Ну, кому-то могут быть деньги неинтересны, кто-нибудь, например, может интересоваться в большей степени властью. Вот понимаете, какое дело. Не обязательно интересоваться деньгами, можно интересоваться властью. Вот вы меня спросите, мне бы что было ценнее, деньги или власть? Я вам скажу честно, мне бы ценнее была власть. Потому что деньги в определенный момент, так скажем, они, их, ну, короче, их становится без разницы сколько. Ну, то есть, когда ты удовлетворил какие-то свои первичные вот эти потребности финансовые, то, в общем, какая тебе разница? Дом у тебя 1000 квадратных метров, или 3000 квадратных метров, или 10 тысяч квадратных метров, или 1 000 000 квадратных километров. Какая разница, какой у тебя дом, да? Машина, вот ты себе купил, вот что можно купить лучше, чем Porsche 911? Ничего, все, нет лучше машины, чем Porsche 911. Ты купил себе Porsche 911, он стоит всего там 10 примерно миллионов, ну, в зависимости от комплектации, пускай будет 10-15. Вот ты купил себе за 10-15 миллионов. Porsche 911, что тебе еще надо? Тебе больше ничего не надо. Все, у тебя есть самая лучшая машина в мире, тебе больше ничего не надо. Все, ты на ней катаешься. Очень хорошо, очень хорошо. Состарился, по намеру взял, все, вопрос закрыт. Больше ничего не надо. И чем дальше заниматься? Поэтому, конечно, власть сама по себе, она интереснее, чем деньги. Деньги — это деньги. Деньги — это так. Это ресурс, это возможности определенные. Но, опять же, как ты этот ресурс используешь? Если ты этот ресурс используешь для покупки каких-то побрякушек себе, дорогих очень, да? А, в общем, дорогие автомобили, часы, телефоны, дома — это все побрякушки, это все ни о чем, это никому не нужно. Вот. Ну, то и, в общем, что... тебе станет в определенный момент скучно, конечно, если у тебя хоть какая-то фантазия есть. Если фантазия... и ты начнешь там, я не знаю, что, вести программы на радио ты начнешь, например. Ну, знаете, да? делать уже нечего, песни писать начнешь. Я не знаю, что-то духовное. Вот если ты хоть чем-то наполнен, да, кроме денег, ты начнешь что-то делать такое, что к деньгам, ну, такое косвенное отношение имеет. Творчеством займешься. Ну, а если нет этой фантазии, ну, то все, кранты, ты будешь сидеть и себе яхту строить. Одну длиннее другой, одну длиннее другой, одну длиннее другой. А это на сантиметр длиннее яхта. Ух ты, как интересно. Это все похоже на то, как... Это похоже на то, как щенков топит, но нашелся такой, который не тонет. Просто вспомнил старую группу рэперскую, российскую. «Шкода Октавия новая. Плевать на Порше», пишет Виктор. Тем более, представляете, если ваши запросы — это новая «Шкода Октавия», и вы ее себе купите, что еще делать? О чем еще мечтать? Нечего больше делать. Не о чем больше мечтать. Все, предел. 7373-1048. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, да.
Алексей, да, доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, вот мы кичимся военными достижениями, там, техника обалденная, нигде в мире нет такой. А мне закрадывается такая мысль, что вот эта техника нужна, знаете, для чего?
Не знаю.
Чтобы охранять вот этот олигархат, чтобы у них не украли вот эти природные... Практически ничего не достается, все уже вывозится, закапывается, вырывается куда-то.
Вы не понимаете, вы не знаете, как бы олигархат устроен. Олигархат вот вывозит деньги.
Да, ну, собраняться нечего, Алексей, по идее, нечего. Чего мне берут-то? Кто на нас нападет? Кому мы нужны уже, русские осталось-то там и все.
Реально сейчас? Вы сейчас реально говорите? Хорошо, я вам отвечаю. Я вам отвечаю сегодня. Не поэтому, а потому что вы уже сразу в безумие впали со своими вопросами. Я сейчас отвечаю. Во-первых, олигархат, как вы говорите, да, раз уж вы утверждаете, что он существует. Хорошо, допустим, вот эти бизнесмены, да, они выводят свои деньги за рубеж. Вы в курсе, нет? И уже об этом тысячу раз говорили. Значит, если они выводят деньги за рубеж, здесь им спасать свои деньги армии не надо. Потому что если твои деньги лежат, например, где-нибудь в Великобритании, то тебя спасает армия Великобритании. Ну, логично, да? Вот я сейчас логично излагаю. Простецки, понятно, самое главное, замечательно. Вот. Поняли, это первое. Второе. Что защищает российская армия? Вы будете удивлены. Вас. Вы говорите, кто на нас будет нападать? Кто угодно. Ответ. Кто нападал на Сирию? Кто нападал на Сирию? Кто нападал на Ливию? Кто нападал на... Ты, господи, сколько этих стран? Сейчас не перечислишь. На Ирак. Кто нападает на Иран? Ну, сами себе задайте вопросы эти. Кто пытался напасть на Северную Корею? Кто в определенный момент напал на Вьетнам? Кто развязал войну в Корее? Ну, я так просто вот исторически по разным абсолютно там, годам бегаю, да, вместе с вами. Кто же это сделал? Кто разбомбил Югославию? Ну, просто уничтожил Югославию, разорвал. Вот была Югославия, можно же было как сказать, да кто на нас, на сербов, будет нападать? Нас там осталось-то. Пфф. Поэтому, вот дальше поэтому даже слушать не хочешь, потому что, ну, это бред, это очевидно. Вот. Вот тут все те же. Какая разница-то? Вы что думаете, мир остановился в своем развитии, мир остановился в своем желании там, обладать определенными ресурсами? Может быть, пропали группы людей, которые интересуются ресурсами, в первую очередь? Вот они все взяли да исчезли, они так передумали, они сказали, ой, наверное, нас больше не интересует геополитическая игра. И, наверное, вот, что там этих русских трогать? Их и так не очень много. Наоборот, чем вас меньше, тем вас больше хочется потрогать. Понимаете, какое дело? Потому что тем меньше шансов, что вы ответите. Понимаете, да? Я уже говорил, что первая страна по населению, по размеру населения — это Китай. Вы это знаете. Вторая — Индия. Она выйдет скоро на первое место, скорее всего. И третья — это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки почему-то третья страна по населению в мире. Никто об этом не говорит, но это вообще-то важно. Так вот, приметить для себя и запомнить, что третья по населению. Зачем американцам столько народу? Вот зачем? Зачем американцам самая мощная армия? Кто будет на американцев нападать? Вот кто будет нападать на Америку? Зачем они тратят в 17 раз больше уже, чем Россия, на свою армию? Зачем? Вот скажите, значит, зачем? Кто же будет нападать на американцев? Они ведь такие хорошие. Кто? Все! Все и сразу. Как только нет армии, все, конец. Не кормишь свою армию, кормишь чужую армию. Все. Неужели это вопрос, который требует ответа каждый раз? 8.30 новости. Михаил Звеглов написал, какая разница, какую армию кормить? Отвечаю. Смотрите, советская армия армия Третьего Рейха. Есть разница, какую кормить? Все, я ответил вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что ответил. Обзор печати на «Говорит Москва», 8.35 в Москве. И уже, кстати, 36. Давайте. Аргументы и факты. Меня единственное, знаете, что поражает? Неужели вот эти вопросы, они до сих пор в вашей голове действительно существуют, или вы их задаете почему? То есть, как вы говорите, какая разница, какую армию кормить? Ну, реально, вот вы это по тупости задаете, или по тому, что вы хотите, чтобы я ответил просто банальность вот эту вам? 300 зарядов не предел. Будет ли у Китая ядерный арсенал, как у США и России? Задается вопросом аргументы и факты. Можете посмотреть на их портале, почитать, что там у китайцев есть и к чему нам в этом смысле всем, всему миру готовиться. Потому что если речь идет о ядерном оружии, конечно же, готовиться нужно к этому всему миру, к сожалению. Да. Дальше. Вечерняя Москва. Тоже ведь, наверное, что-нибудь написали хорошее. У них всегда хорошее, у них позитив. Метеоролог рассказал, придет ли в Россию холодная зима. Ничего себе. А это кого-то интересует? Я вообще доволен тем, какая зима сейчас, и не собираюсь даже думать о том, что она поменяется каким-то образом. Зачем? Сейчас вот самый, по-моему, кайф. Нет? На мой вкус. Торжество продажной политики. Китай временно капитулирует в торговой войне с США. Об этом пишет «Коммерсант». Продажный здесь, естественно, слово употребляется, опять же, как каламбур, потому что «Коммерсант» у нас любит каламбуры. Давайте посмотрим, что у нас пишет «Новая газета» сегодня. Наверное, у них что-то интересное тоже есть. Нереальные доходы. Бизнес-джеты и яхты элит гарантированы нищенскими зарплатами остальных россиян. Кремль не в силах изменить этого, пишет некий колумнист Дмитрий Прокофьев в «Новой газете». Можете почитать. А мы идем дальше. А чего кормить армию, если ресурсы все уже не народа России, пишет Эдди Псковский. Эдди, ну я же вижу, что вы мне, например, каждое утро пишете сообщение в Телеграм. Вот каждое утро. Я уже вас запомнил, вы постоянный писатель нам в Телеграм. Вы понимаете, в чем дело? Если бы, например, на территории России сейчас была бы война, такое бывало, вы бы мне не писали эти сообщения, сидя в довольно, наверное, каком-то комфортном месте. Вы же не в тюрьме, наверное, сидите, вы же не из тюрьмы мне пишете, правильно? Вы из чего-то такого, более-менее комфортного пишете. Вот откуда вы? Вот сейчас вы на чем сидите? Или в чем сидите? Может быть, вы в автомобиле, или вы где-нибудь у себя там на диване, или где-нибудь в офисе, правильно? То есть у вас, в общем, жизнь не такая плохая, как могло бы показаться, вы просто любите ныть. Правильно? Правильно. Ну, в сравнении. Я имею в виду в сравнении. То есть вот если в сравнении сейчас посмотреть, какая жизнь в каких странах у людей, у вас она относительно неплохая, вы просто вот любите ныть. Вы ноете. Ну, окей. И вам непонятно, что у вас есть в руках, а чего у вас в руках нет. И вы не понимаете, зачем нужна армия, зачем ее кормить. Ну, не понимаете и не понимаете дальше. Я считаю, что для того, чтобы каждый человек, который не понимает, зачем нужна армия и зачем ее кормить, ну вот, для того, чтобы он понял, наконец-то, мы должны, все остальные, кто понимает, скинуться на билеты этим людям в Ирак, например. И они там должны жить. Вот ну, какое-то время. Просто в отпуск. Или в Сирию. Просто отправить в отпуск, и все. Вы, естественно, поедете. Почему? Вы по собственному желанию поедете, потому что вы поедете в ту страну, где в определенный момент армия как будто бы и не оказалась. Она была не очень, например. Вот. Вы можете пойти, да и поговорить вот с людьми. Сейчас-то уже там вроде дела налаживаются. Ну, выберем какую-нибудь страну, где дела еще не наладились, где армия не ахти. Куда может любая другая страна с хорошей армией зайти, выйти по собственному желанию, и ничего с ней не будет, правильно? Бомбить там туземцев каким-нибудь, правильно? Подрывать изнутри эту страну. Вот вас туда отправлять надо, и все. И вы сразу поймете за несколько секунд, что такое страна, у которой есть армия, и что такое страна, у которой нет армии. И что такое страна, которая защищает себя, и что такое страна, которая себя защитить не может. Вопросы все сразу пропадут. Но поскольку этого никогда не произойдет, потому что вы, естественно, будете рассказывать о том, что армия — это прям ненужная какая-то вещь, вот, но при этом свою дверь в свой дом вы будете закрывать перед тем, как ложиться спать, ну вот, я понимаю, что этот разговор абсолютно бесполезный, я разговариваю с людьми, которые просто изображают, что они не понимают, ну то есть играют в дураков. Зачем нужна армия? Ой, не знаю, а что она защищает? Вашу задницу она защищает, такую вот противную. То есть вот конкретно вашу, конкретно противную, вот конкретно вот вашу вот задницу она защищает. армия. Вот как-то вот, к сожалению. И причем, знаете, если бы, например, армия могла бы выборочно защищать людей, которые хорошо относятся к ратному труду, да, уважают это ратное дело даже, вот так надо сказать, и не защищать тех, кто не уважает военнослужащих, вот бы было здорово. Я думаю, военнослужащие сами были бы в восторге. Правильно? Чтобы вот каждого, кто говорит, армия не нужна, его просто не надо было защищать. И ему просто его бы убивали, резали, стреляли бы в него. А все бы остальные так просто ходили, говорят, так подожди, он сказал, армия не нужна. Поэтому зачем мы его будем защищать, правильно? Он не нужен. Черт с ним. Черт с ним. Но ведь нас продали уже, пишет Ади Псковск. Куда вас продали? Вы сидите, вот напишите мне, откуда вы мне пишете. Просто, не в смысле адрес, не пишите мне адрес. Я не собираюсь к вам приезжать, я вас найду, я отдам ваш адрес в силовые структуры. Нет, просто вот где вы? Не надо влиять на мнение такими методами, превратить в Соловьева. Да не превращусь я в Соловьева, потому что мы разные люди, в принципе, вот, с разной судьбой. Поэтому я вас спрашиваю, откуда вы мне пишете? Вот чисто технически, да? Просто объясните, в каком вы находитесь сейчас положении, откуда вы мне пишете? Вот мне интересно, вот я вот к вам прикопался, так сказать. Эдди, давайте. Я написал. Я не вижу, что вы написали. Еще раз напишите, значит. Откуда вот вы пишете? Чем вы? За столом с приборами измерительными сижу. Все. Вот сидит человек за столом с приборами измерительными. Измеряет что-то. Что не так-то? Вот что не так? Вы что, в яме у террористов сидите сейчас? Вам не дают воду? Может быть, вам завтра порежут горло? Что не так? Где? Вы сидите в тюрьме, может быть, за какие-то свои высказывания, может, за твиты за какие-нибудь. Вы сидите в тюрьме? Нет. Может, вас забили дубинками, вы где-нибудь в СИЗО? Нет. Чё в вашей жизни не так-то, Эдди? Да вы просто говнистый человек, вы просто сидите и говнитесь. Ну, окей. Что я могу, как я могу вам улучшить настроение? Ну, вот вы, все будет в жизни у вас хорошо. Ну, там, или что? Что для вас нужно сделать? Отнять и поделить? Ну, ладно, окей, это психология Шариковых. Я с ней тоже знаком. Отнять и поделить, все понятно. Давайте. Значит, всех олигархов сейчас раскулачиваем, раздаем всем по там, 10 рублей, по 100 рублей, по 1000 рублей каждому человеку, сидящему за измерительным, рядом с измерительными приборами. Дальше что? Дальше все равно появятся люди, которые соберут деньги в свои руки. Вот, это будут новые какие-то элиты финансовые. Вы опять будете сидеть за столом или ваши дети и писать сообщения в радиоэфир, как у них все отняли. Окей, все понятно, да, здорово, классно. Молодец. Так много усилий приложил для того, чтобы что-то у тебя было, да, вот хочется сказать человеку такому. Так много, прямо видно, что человек бьется каждый день. В смс-ках. Ну, ты не знаешь, что тут добавить еще. Зачем олигархов? Единую Россию достаточно, пишет Дмитрий Сиднев. Окей, Единую Россию убираете. Единой России больше нет. Собирается другая партия, она партия власти. Опять у нее власть в руках. У вас в руках власти нет. Все, вопрос закрыт. И так проходит ваша жизнь. Вы так умираете. И все. И больше ничего. Какая разница? Ну, была, да, до Единой России. Какая была партия? Так, если по-хорошему. Ну, понятно, что до нее еще были там времена вот этого дикого капитализма, да, демократии, которая пришла в нашу страну, да. Я бы даже сказал, что это не демократия была, а охлократия. Ну, ладно. Ну, КПСС. Ну, вот КПСС. Ну, нравилось вам КПСС, может быть, я не знаю. Вы, может быть, в восторге все от КПСС. Может, прикиньте, как бы вот сейчас бы, например, вы учили бы историю партии где-нибудь в институте. Вы в восторге от КПСС? Наверное, вы не в восторге от КПСС. Наверное, нет. А до КПСС вообще непонятно, что было. Вообще непонятно, что было. Вообще, какие партии вообще, о чем разговор? Царь-батюшка, все. Дворяне, вы ничтожество, крестьяне какие-то, что-то там сидите, рожаете 10 детей, из них выживает двое. Все. И вот двоих вот остались, двое, и все. Ну или вот это, скажи-ка, дядя ведь недаром. Почему один служащий обращается к другому военнослужащему, скажи-ка, дядя? Потому что 25 лет в армии служили, например. Вот вас бы сейчас взяли бы в армию не на год, а на 25 лет, нормально? Ну, пришли бы к вашим родителям, сказали, так, вот этого на 25 лет в армию, все. Ну, это, соответственно, вы не выживете. Скорее всего, не было людей, которые могли бы все эти 25 лет, пребывая в постоянных войнах, а наша империя все время воевала, выжить. Их просто практически не было. Может быть, какие-то единицы, чудом спасшиеся, непонятно почему. Какое-то чудо, вот, ангел-хранитель рядом с ними. Все, вся ваша жизнь, о чем вообще разговор? Либо в полях все время спину бы гнули, и все. Собирали бы, досеяли, собирали, досеяли. И порол бы вас барин, и жену бы вашу обязательно трахнул. Потому что вы крестьяне и бесправные, а он барин. Вот и все. Че? Когда вы хорошо жили-то? Такие все вот. Прям я в восторге. Я в восторге. Прям, ах, я такой угнетенный сижу за столом приборов. Ну да, очень большое угнетение сейчас испытываете вы. Очень большое. Экономика была бы нормальная, кларинет говорит. Когда? Если бы что случилось, экономика была бы нормальная. Экономика была бы нормальная, я так предполагаю, если бы у нас хотя бы 5% населения в экономике разбиралось. У нас разбирается, видимо, 0,1% населения в экономике, поэтому у них есть деньги, у остальных нет денег. Все очень закономерно. Вот мы берем планету Земля, мы смотрим, у кого есть деньги, у кого нет. Сколько? Сейчас, секунду, я просто посмотрю. Секунду, дайте. Так, в чьих руках сосредоточены... Мне интересно в процентном соотношении, я просто хочу быть точным. Сосредоточены деньги мира. Все, вот это просто интернетики. В чьих руках деньги мира? Так, большая часть, консалтинговая компания, это не то. Большая часть богатства сосредоточена у 1% населения, а большая часть этой большей части у 1% этого 1%. Все. Значит, большая часть богатств мира сосредоточена в руках 1% населения Земля. Одного. Но большая часть этой большей части в руках 1% от этого 1%. Поняли? Что это? Это получается где-то 1/100? Да? 0,01% людей. Все. Будем говорить еще о справедливости мира, там, еще что-то. Хотите поговорить о справедливости мира? Просто есть люди, которые умеют, есть люди, которые не умеют. Большинство не умеет. Вот. У вас 3 урока физкультуры, вот идите бегайте на 3 уроках физкультуры. Правильно? Экономики, сколько у вас уроков-то? Экономическое образование у нас кто имеет? Кто у нас вообще разбирается в экономике? Кто у нас может прочитать договор в банке? От начала и до конца, чтобы когда ставишь свою подпись под ним, точно понимать, что тебе предстоит в ближайшие годы. Кто это делает? Кто может это понять? Да практически нет таких людей. Вот и все. Вот поэтому бедные есть, поэтому есть богатые. Поэтому в кризис, и это самое главное, самая большая фишка, и вы должны обратить на это внимание, я вас прошу, просто чтобы понять, как это устроено. В кризис богатые богатеют, а бедные беднеют. Вот никогда не спрашивали сами себя, почему в кризис богатые богатеют, а бедные беднеют? Вот почему? Вот и ответьте себе на этот вопрос. А дальше можно говорить о справедливости мироустройства. Отнять и поделить. Отнять и поделить еще раз. Отнять и поделить 150 тысяч раз. Отнимите, поделите. Новая элита. Новые, разбирающиеся в экономике 0,01 целое. Все. 0,01. Все. Сотая, точнее. Целое, господи. Сотая. Соберут опять эти деньги в своих руках, и вы опять будете писать одни и те же сообщения. Ну, не вы, ваши внуки, хорошо, ваши правнуки. Какая разница-то? Никакой, все. Договор в банке — это скорее юриспруденция, а не экономика, пишет Панк 13. Ну да, кстати, это тоже. Уж если говорить о том, как у нас разбираются в законах люди, ну, Конституцию никто не читал. Ну, Конституцию никто не читал, о чем разговор? И вы честно мне признавались в этом, мы проводили с вами голосование. Никто не читал Конституцию, никто ничего не понимает, никто не понимает, как деньги работают. Единственные более-менее возможные варианты сохранения своих доходов, я сейчас вам назову их 2. Первое — вложиться в доллары, второе — купить недвижимость. Все, больше фантазии нет практически никакой. И то это у кого хоть какие-то деньги есть. Вот. У остальных микрокредиты. Микрокредиты они берут, чтобы отпраздновать Новый год и съездить куда-нибудь отдохнуть. Или, например, берут кредит на свадьбу. Ну, человек, который берет кредит на свадьбу, вот скажите мне, или на отпуск, или человек, который берет кредит на Новый год, ну как ему можно объяснить, почему он бедный? Вот как ему можно это объяснить? Я считаю, что ему нужно объяснить это следующим образом. Ты бедный, потому что ты крайне глупый в вопросах сохранения и приумножения финансов. Ты, к сожалению, абсолютный ноль в этом вопросе.
Ты сам себя загоняешь в яму. Ты в яме сидишь, потому что ты дурак. Но как только ты говоришь это людям таким, они тебя начинают ненавидеть. Почему они тебя начинают ненавидеть? Потому что ты говоришь очень неприятные вещи, правильно? Я же не говорю, что вас обманули, у вас отняли, вас вот народное богатство. Обратите внимание, это было бы очень удобно для меня. Я бы мог на этом сколачивать себе огромную-огромную аудиторию, между прочим. Аудитория, чем больше, тем больше денег. Я бы мог на этом зарабатывать. На этой вот пустой абсолютно демагогии, понимаете? То есть я бы вам рассказывал, как у вас отняли и какие вы большие молодцы. Например, все. Но я точно понимаю, что молодцы далеко не все. Молодцы единицы. Что работать по-настоящему сейчас умеют единицы. Что зарабатывать умеют еще меньше, что приумножать заработанное и не потерять вообще практически никто не умеет. Почему? Потому что ваша голова занята другими вещами. Что там у нас, например, в Comedy Club нового показали, правильно? Правильно, что там у нас нового? Как там в Доме 2 развиваются события? Что там у Малахова интересного? Что там, какой блок новый кто записал? Кто там у нас самый большой коррупционер? Кому там какую корзинку с колбасой подарили? Ну, вы думаете обо всем, кроме от того, чтобы приумножать свои финансы. Вы думаете обо всем, кроме того, любые схемы вам интересны. Кроме схем вашего финансового благополучия. Все. Вы нищие? Они богатые. Кто интересуется деньгами и зарабатывает, тот богат. Кто не интересуется ими и не зарабатывает, и не хочет знать, как это устроено, тот нищий. Все. И самое ужасное, что это правда. Вот правда и все. И вот ничего ты с этим не сделаешь. Ага. Если не стоит зарабатывать, что этот 0,01% не пустит к себе и не станет 0,02%. Беспалов Евгений. Окей, не зарабатывайте. Все. Дальше вы можете просто говорить, надо этот 0,1%, значит, да, вот этих вот богачей, их надо что? Раскулачить, правильно? Отнять у них, отнять. Ну, отнимите. Все равно через 20-30 лет все будет точно так же. Точно так же. Ну, опять вот берем Булгакова, берем образ Шарикова, смотрим, что Шариков говорил. Шариков — это бывшая собака. Вот. Да, обрывалка, а потом отнять и поделить. Смотрим, понимаем, что это полная глупость и бред, все. Это не рабочая схема. Работает она только с малообразованными людьми, которые вообще ничего не понимают и живут вот этими бреднями, которые им в уши вливают годами, десятилетиями, столетиями. Построение рая на земле, все. Где все равны, где у всех одинаковые права. Вы сами посмотрите на своего соседа, он вам равен или нет. Вот вы берете и смотрите, ваш сосед, он вам равен или нет. Ну, сами как определите? Или все-таки вы чуть-чуть поровнее, чем ваш сосед? Вы как-то чуть себя как-то... Ну, я-то, ну что я? Ну, я-то просто отпраздновал там. У меня день рождения было, я поэтому пошумел. А сосед тварь все время шумит. Скотина такая. Да? Равны вы или нет? Хотите, чтобы у вашего соседа была точно такая же машина, как у вас? Вот прям точно такая же, один в один. Я сейчас спрашиваю тех, у кого у соседей машина чуть хуже. Вот у кого у соседей машина чуть хуже. Хотите, чтобы сосед купил такую же, как у вас? А хотите, чтобы сосед купил машину, которая чуть лучше, чем у вас? Чуть новее, чуть больше. Чуть комфортнее, чуть дороже. Хотите? И хвалился вам. А вы бы стояли и говорили, ах, сосед, какую машину купил. Хотите? Хотите, чтобы у соседа была жена покрасивее? Хотите жену покрасивее соседу? Хотите? Чтобы у вас была ну так себе, да, а у него красивая. Притом у вас была бы еще и нервная дура, а у него была бы добрая. И ласковая, и готовила. Вот. И еще что-то делала, какой-то общественной жизнью занималась. М? Хотите? У него получше, у вас похуже. Хотите? Хотите одинаковых? Природа человеческая устроена другим образом. Возьмите три человека, коллектив. Там будет альфа, омега, ну и середнячок. Все. Как вы противоестественным образом можете устроить жизнь общества, где все равны? Вот как? Никак. Ладно, еще один вопрос. Допустим, Советский Союз был обществом, где все были равны. Ваши дедушки и бабушки были равны Сталину? Сами себе задайте вопрос. Нет. Они хотя бы были равны секретарям обкома? Нет. Нет. Может быть, хотя бы райкома? Нет. Не были. Все. Закрыт вопрос навсегда. Никакого равенства не существует. Все. Или вот давайте. Народ был весь всегда равен. Угу. Вы думаете, представляем себе. Академия наук, да? Академия наук. Академик. Уважаемые люди. Кстати, в этом смысле в Советском Союзе было все хорошо, уважали. И какой-нибудь заводчанин. Вы думаете, академик из Академии наук над монологами какого-нибудь заводчанина, абсолютно пропагандистскими, знаете, когда вот это вот, а теперь на нашем выступлении какое-нибудь там партсобрание, еще, не дай бог, открытое партсобрание, а вот у нас обязательно должен выступить еще рабочий. И выходит рабочий и говорит какую-то свою якобы там глубинную речь. Вы думаете, над ним не ржали? Ну, чисто так вот, не в голос, потому что в голос было нельзя. А вот так вот академик сидел, слушал вот, что, например, говорит какой-нибудь рабочий завода. И ему прям вот очень сильно было интересно, что он говорит, наверное. Ему, наверное, казалось, что «Ох, какие прекрасные вещи!» — говорит этот человек, да? Наверное, да? Все же равны так вот, да? Правильно? А, наверное, рабочий с завода, смотря на академика, думал «Эх, какой прекрасный умный человек! Как он одет, как он выглядит, как он говорит!» Да, вот так вот он, наверное, думал. Он, наверное, думал, что за рожа в очках? Что это за... Вообще непонятно, что. Что это такое вообще? Интеллигентишка какой-то, да? Вот что он думал. И всегда так было. Пусть машина лучше будет у соседа. Главное, чтобы он собак своих держал в вольере. Достал придурок своими псами, пишет Виктор. А он имеет право на это, потому что все равны. Вот вы тоже можете завести псов своих. Жаль, что вы считаете аудиторию, говорит Москва, необразованным и тупым быдлом, тем более непонятен ваш страх поставить голосование. Ждете ли вы сегодня что-нибудь от сегодняшнего послания, пишет Бурзумер. Это, во-первых, никто не предлагал мне поставить такое голосование, я даже не предлагал. Во-вторых, я не считаю аудиторию, говорит Москва, как вы написали, необразованным тупым быдлом. Я считаю необразованным тупым быдлом некоторую часть нашей аудитории. Иногда она бывает активной, и это абсолютная правда. Я реально считаю человека, который пишет бред, идиотом. Ну, потому что он пишет бред. И я ему абсолютно, ну как, на голубом глазу, вот прям вот как есть, говорю, ты пишешь бред, потому что. Но он не понимает. Может не понимать целыми годами. Я считаю, что основная часть нашей аудитории вполне себе адекватные люди. Такие же, собственно, как и все остальные. Хорошие ребята, они едут на работу, и они всем довольны, они впахивают, в поте лица зарабатывают, да, свой хлеб, потом едят свой хлеб, они покупают себе, пускай там в кредит эти дурацкие квартиры, эти машины, они рожают детей, и они вообще двигают экономику вперед. Но есть же вот эти странные люди, я же со странными обычно разговариваю, вы не обращали внимания, что я со странными разговариваю, потому что с вменяемыми что разговаривать, они вменяемые, все нормально, им не нужно это все вещи объяснять. Они просто наблюдают за этим цирком, который называется «Гудошников разговаривает с психами». Вот. Может быть, они наблюдают за цирком, псих разговаривает с психами. Ну, то есть все зависит от оценок их внутренних, я на эти оценки не претендую и не пытаюсь давить никак. Ну, в принципе, это так. Понимаете, да? Умаслили, пишет Юлия. Юлия, ну что мне умасливать-то вас? Я когда отвечаю на какое-то сообщение, я отвечаю на конкретное сообщение конкретного человека, правильно? Если я говорю, обращаюсь к Шариковым, я обращаюсь к Шариковым, а не ко всем, называя всех Шариковыми. Это надо понимать. То есть я обращаюсь к конкретным Шариковым. Вот если вы, например, из разряда людей отнять и поделить, вы Шариковы, я к вам обращаюсь. Все остальные в этот момент могут спокойно, я не знаю, что там, сигару вот там держать в руках, там коньяк, может быть, попивать какой-то. Ну, что хотите, то и делайте. Просто наблюдайте, ну, кайфуйте, наслаждайтесь. Вы же смотрите рестлинг, рестлинг видели? Это довольно забавно было, особенно когда Фоменко комментировал. Да, раскали алмаз, там, холодный душ, ой, его позвоночник просыпался в трусы. Было забавно, сейчас дрянь какая-то, неважно. Смотрите, вот. Вон он, хлеба и зрелище, вот оно зрелище, вот оно развлечение, правильно? И он, человек Шариков мне говорит, отнять и поделить. Я говорю, ты Шариков. Он, нет, я не Шариков, ты обманщик, ты пропагандист. Нет, ты Шариков. Либо тогда и Булгаков пропагандист. Давай. Он сейчас начнет писать, Булгаков пропагандист. Все, и мы понимаем, что Шариков закопался. То есть он, ну, он все, он буксует. Потому что ему нечего ответить. А почему ему нечего ответить? Потому что он никогда и не пытался думать над тем, что он говорит. Всегда говорит одно и то же, это заученные определенные короткие фразы, он даже не знает, откуда они взялись, он просто их шарашит, и все. Вот он шарашит, ему отвечаешь, шарашит, отвечает, ну такая вот История длиною в жизнь. Бесполезная абсолютно. Это как бороться с ветряными мельницами. Такой Дон Кихот, понимаешь, ходишь там. Да? Санчо Панса вот. Ты Санчо Панса. Вот, все. Пропагандист в некоторых произведениях. Видишь, Булгаков уже пропагандист. Ну, понимаешь как? Вот. Молодцы. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, январь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Некий слушатель Михаил Потапенко говорит, почему обычные люди хорошо живут в Эмиратах, Норвегии и других странах? Ты с нами общаешься только потому, что тебе хорошо платит ФСБ? Мне платит ФСБ? Ай. Да. То есть настолько ленивый человек, что даже не хочет поинтересоваться... кто владелец радиостанции, кто мне конкретно платит. То есть вот реально считает, что мне платит ФСБ. Ну, окей, хорошо, мне платит ФСБ, да, я вот сижу тут на зарплату ФСБ. Я сотрудник ФСБ, понимаешь, что? Типичный. Похоже ведь, правда? Я очень похож на сотрудника ФСБ, да. Да. Абсолютно. Мне кажется, вот так вот. Тогда, ну все, маски сброшены, я могу теперь... перейти к своей обычной рабочей стилистике. Капитан, нет, майор, да, майор. Майор Гудошников приветствует вас. Дорогие друзья, и сейчас мы начнем нашу политинформацию. Сейчас, раз уж вы уже мне как бы, определили, что я работник ФСБ. Вот. И почему люди живут в Норвегии хорошо, еще где-то там это хорошо. А почему вы не живете в Норвегии? У меня простой вопрос. Потому что переехать в Норвегию да, гораздо проще, чем устроить хорошую жизнь в какой-нибудь стране, где этой хорошей жизни не было никогда, например, вот как вариант. Ну, плюс в Норвегии не было коммунистов, например. Вот как вам такой вариант? В Саудовской Аравии тоже как бы не было коммунистов. Вот не было коммунистов. Все. И сейчас опять вот это. Да что ж ты с этими коммунистами к нам прислал? А вот я вам прислал. Вы говорите, почему Норвегия живет хорошо? Потому что там не было коммунистов. Все, хороший ответ. Там не было коммунистов. Почему Америка живет хорошо? Там не было коммунистов. Не было коммунистов. Не было людей, которые впаривали, что, значит, вперед, вперед, затянем пояса, и все очень-очень-очень хорошо. А потом, когда железный занавес рухнул, оказалось, что пояса затягивали только мы. Все, ну все. Не было коммунистов. Поэтому они живут хорошо, а мы живем плохо. Еще какие-то вопросы. Не было у них Ильича. Вот не было Ильича, вот они живут хорошо. А у нас был Ильич, и мы живем плохо поэтому. Потому что мы пытались построить абсолютно идиотскую нерыночную систему экономики. Вот плановую. Она рухнула, она проиграла. Она никому не нужна. Все. Поэтому у вас не было хороших машин, и вы стояли в очереди за машинами. Все. Поэтому Сталин лично, я вот вчера прочитал, это удивительное дело, может обман какой-то, утверждал то, как должны выглядеть часы победы, там определенного года выпуска, часы победы. Понимаешь, делать нечего, сидеть Сталину, утверждать, как выглядят часы. Один раз я читал, что Сталин лично утверждал пропитку для крыльев. У нас крылья, знаете, на самолетах не цельнометаллические был, да, вот этот самолеты, да, а что-то перкаль, вот это вот все, вот эта пропитка утверждал лично Сталин. То есть реально сидит Сталин, который реально, опять же, ничего не понимает в этом. 100%, это даже можно не сомневаться. Можно, конечно, рассказывать, что «О, он читал по 500 страниц в день». Да, хорошо, он читал по 500 страниц в день. Может читать по 600. Но есть специалист, есть не специалист. Какой он специалист в авиации? Давайте честно, никакой. Утверждал лично. Часы лично утверждал. Сейчас этих часов? Он, иди, покупай себе часы. Я захотел себе часы наручные. Я не смог выбрать. Невозможно выбрать. Потому что сотни разных наименований, сотни разных поднаименований, сотни всяких разных ремешков, чего такого, ты не выберешь эти часы, не выберешь, утверждал лично. Ну ничего себе, зачем? Зачем этим вообще было заниматься? Непонятно. Ага, фасад гостиницы «Москва» тоже утвердил. Два фасада, пишет Андрей, да? Андрей архитектор, пишет, кстати. Ну, давайте Андрею доверимся в этом смысле, раз он архитектор. Вот зачем? Зачем было утверждать? Ну что, ну у тебя есть архитектор, он пускай и делает, ты ему говоришь, надо сделать красиво, все. Нравится, не нравится, прямо надо все утвердить. Компартия в Китае, живут хорошо, Африка без компартии загибается. Не вся, конечно, пишет Козябр. Козябр, отвечаю, значит, а в США нет компартии. Вот это во-первых. Во-вторых, Китай не так хорошо живет, как бы хотелось. Вот в Китай в этом смысле. Когда начнем работать как китайцы, тогда и будем на Китай ссылаться. Или рожать хотя бы как китайцы мы начнем. Или еще один вариант. Они по сравнению с нашими коммунистами не коммунисты вовсе. Это я уже объяснял 10 раз. У них же рынок. У них рыночная экономика. А у нас была не рыночная экономика. А у них рыночная экономика. У них долларовые миллиардеры. Я еще раз говорю, у китайцев долларовые миллиардеры. Много. То ли они первые уже в мире по количеству долларовых миллиардеров, то ли они там после США. Все. Они реально, абсолютно, экономику не трогают своими вот этими коммунистическими бредами. Политика политикой, экономика экономикой. У нас же политика вмешивалась в экономику. Все. Но ведь экономика это базис для политики, а не наоборот. Своими отличными лозунгами ты экономику не разгонишь. Ты не сделаешь экономику хорошей, большой, добротной, просто потому что ты скажешь «Эй, вперед, экономика!» Она никуда не пойдет вперед, эта экономика. Вот. Будете шить левый сапог на одном заводе, на другом — правый. И один завод будет перевыполнять план, а другой — недовыполнять. Вот. В итоге будете хвалить тех, кто перевыполнил план. Молодцы! Но ведь левого сапога, например, если это был завод по производству правых сапогов, все равно нет для этого правого сапога. Вот. Вавилона лучше послушайте Вавилона. Конечно, я не знаю, правда, что это. Ого, ты птица-говорон, найдется на все отмазка. Там более 80% автокомпаний-производителей. У нас и 10 нет, пишет Козябр. Да, потому что это рынок. Козябр. И потому что у них внутренний рынок в 10 раз как минимум больше, чем наш. Потому что их как минимум в 10 раз больше, чем нас. Но вы, козябры, естественно, это внимание не будете обращать. Конечно, потому что у вас примитивная вот эта вот оценка. О, Китай, вот он есть, он большой, у него большая экономика. Мы ничтожество по сравнению с Китаем, потому что у них коммунистическая партия. Окей, Индия растет небывалыми темпами, огромнейшими темпами. Индия постепенно, скорее всего, обгонит Китай. Там не было никогда коммунистической партии. Китай, мне вот я с китаеведом одним, так скажем, общался, говорит, 140 миллионов вывел из бедности людей за последние годы. Индия 200 миллионов вывела. Че дальше? Никаких коммунистов, ничего такого. Не в коммунистах дело. Понимаете, в чем? В другом. Есть объективные законы экономические, и все. Вот есть определенные, опять же, объективные социологические, вот жизни общества, законы, природы законы. Они есть, и все, что им противоречит, не жизнеспособно. А все, что им не противоречит, жизнеспособно. Все. Понимаете? Вот если бы в частную жизнь в Советском Союзе коммунисты не лезли бы, все было бы хорошо. Вот они лезли. Зачем-то? Не знаю зачем. Зачем-то надо было утверждать часы. Что, вы мне хотите сказать, что Си Цзиньпин сейчас утверждает все модели китайских часов, что ли, сидит? О, такие можно, а такие нельзя. Ну? Утверждает он, сидит Си Цзиньпин, этим занимается? Нет, он этим не занимается. Слушай, чушь собачья, это не нужно, это не его уровня вопрос. А? Про Индию вообще молчу, как живет большинство населения, пишет Дмитрий. Да, это пока. А потом они нас начнут обгонять. Всех. И все, и мы будем сидеть, только рот открывать, смотреть на Индию. Если, конечно же, ее не опустят в определенный момент какие-нибудь добрые люди западного мира, которые так и делали, которые в определенный момент роняли Китай, роняли Индию, относились к жителям этих стран абсолютно по-скотски, да, использовали их. Уж как белый человек ронял Африку, я вообще говорить не буду, это просто ужас. Че, нет? До сих пор ведь роняют. До сих пор Ближний Восток роняют, до сих пор роняют Африку, до сих пор везде лезут. Это все проделки белого человека. Нет, вы не заметили?
Это к вопросу о том, зачем нам нужна армия. Вот эти люди, которые: а зачем нужна армия? Не знаю зачем, очень сложно догадаться. Надо быть очень умным человеком, чтобы ответить на этот вопрос. 2 плюс 2 сложить умеет, а зачем армия, не знает. Вот странный человек. Ой, я вас умоляю, умоляйте меня сколько хотите, разницы-то нет никакой от этого. Через 20 лет будем обсуждать индийское чудо, пишет Алексей Земцов. Обязательно. Обязательно, а никуда от этого не деться. А потом мы будем разные чудеса обсуждать. Разные абсолютно чудеса разных стран, где население будет расти. И оно будет все больше и больше и больше и больше. И эти страны почему-то будут выходить по уровню ВВП в первые строчки, а страны с меньшим народонаселением почему-то будут проваливаться, проваливаться, проваливаться. Почему они будут это делать, никто не знает. Если, конечно, архитектура мировая нынешняя не изменится в результате новой мировой войны. Новая, она, скорее всего, будет ядерной. Тогда все, все мои прогнозы, они вот, можете их считать никчемными, они никому не нужны, и все. Они просто не имеют никаких под собой оснований. Все. Если не будет, то все, вот примерно так и будет. Смотрите по народу, населению страны, так вот они распределятся по размеру своей экономики, по ВВП и по всему. Вот просто... Кто первый, у того самая большая экономика, следующий чуть меньше, следующий чуть меньше, следующий чуть меньше. Вот так вот оно и будет. И все. И все. И мы сидим, значит, в стране, у которой есть ракеты, все дела, все хорошо, значит, в этом смысле, защищенные. Мы сидим и рассуждаем, что что же нам делать-то, да? Как же нам, как китайцам-то быть? Как же нам вот, что же нам, как же нам развиваться? Да вот так нам и развиваться, детей рожать надо, вот прикиньте, вот примитивная история, ничего с этим невозможно поделать, но это вот так вот. Надо развиваться, рожая детей. Ну, чего вы не рожаете детей? Я не знаю, вот я сам не рожаю. Ну, не рожаем мы детей, вот надо рожать по пять. Вот по пять надо рожать детей. Все, ну никто не рожает, никто не хочет. Мы здесь тихо на севере умираем сами по себе. Я третьего хочу, Кэнди Бум, не ждите, вперед! Я надеюсь, я вас вдохновил. Индия уже по некоторым показателям обходит Россию, только пишет Анастасия. Ну, Анастасия, в этом нет ничего удивительного, потому что большие страны с большим населением, они могут опираться на внутренний рынок. Как минимум. Ты снимаешь фильм, например, в Болливуде для своих людей, под менталитет своего человека, под чувство прекрасного своего же человека. И он идет в кино, он отдает деньги, ему нравится, он видит этих звезд, которых ты ему создаешь, индустрия создает, и все. Ему плевать на звезд американских, понимаете, например. Плевать. Вам же плевать на звезд Китая. Вы вот знаете кого-нибудь из звезд Китая? Вот скажите мне, знаменитый китайский певец, давайте. Вот знаменитый китайский певец. Певица. Назовите. Джеки Чан мне говорит. Ну вот Джеки Чан. Знаменитый китайский певец. Кстати, он ведь поет. Да. Все. А у них есть знаменитые китайские певцы. И их знает весь Китай. И они зарабатывают большие деньги, эти певцы. Все. Вы их не знаете. Почему? У вас пренебрежительное отношение к этой стране. У вас пренебрежительное отношение к этим народам. Назовите мне знаменитых индийских актеров. Они звезды в своих странах. У них много денег, они знаменитые. Их все любят. А? Майки с их портретами покупают подростки. Кто они? Назовите. Вы их не знаете. Вы знаете только звезд Голливуда, правильно? Но что такое сегодня звезды Голливуда? Это звезды, которые в определенный момент ими стали, потому что США зашли на все рынки. Почему США зашли на все рынки? Потому что все страны в определенный момент были ослаблены, так или иначе. Правильно? Правильно. Но постепенно эта история начнет сворачиваться. Нет? Болливуд — это сказка, пишет Юлия. Вот видите, говорят, знаменитый китайский певец Витас, как он говорит, пишет Мартин. Ну вот видите, посмотрите Павла Батырова на Ютьюбе. Умный человек, не то что вы, пишет 77-й. Я посмотрю, конечно, но если я такой тупой, то вряд ли же я пойму такого умного человека. Тогда зачем смотреть? Вот вы, 77-й, меня же не понимаете. Хотя зачем-то слушаете. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро.
Доброе.
Вячеслав, Москва.
Да.
Алексей.
Да.
Да. Сейчас, извините, радио выключу. Слушайте, ну, армия, это, конечно, хорошо. Поймите, экономика не состоит из одной армии.
А я что это сказал? Вот вы мне как дебилу сейчас объясняете. Не-не-не, вот сейчас не неткайте, потому что вы заходите
вы,
с тезисом...
Вы постоянно говорите, что вот армия.
Я говорю, армия есть, дальше нужна экономика. Я это говорю каждый раз. Ничего нового я не сказал. Вы мне заходите и говорите, армия, это хорошо.
Что имею в виду?
Ну, что
в чем проблема послания президента? В том, что президент
проблема есть какая-то?
Авторитет. Авторитет.
А президент у вас не имеет авторитет?
Судя по всему, нет.
Вы не считаете президента авторитетом? Окей, я вас понял. Я вас понял. Зачем с президентом встречается Меркель тогда? Зачем тогда с ним встречается лидер Сирии? Зачем он это делает? Зачем с ним встречается французский президент? Зачем с ним встречается украинский президент? Зачем с ним встречается американский президент? О чем он разговаривает с Си Цзиньпином, скажите, наш президент? Для вас президент России не авторитет. Но это ваша проблема, а не его, понимаете? Это вы, лично ваша проблема. Ну, это лично ваша проблема, не его. Ну, если честно. Понимаете? Я уж не буду говорить о тех, кто голосовал. Конкретно за Владимира Владимировича Путина на выборах. Я могу напомнить процент, на всякий случай он был сокрушительный. Ну, это так. Может, это, конечно, вы скажете, это неправда. Тогда вы подвергнете сомнению, так скажем, авторитет Эллы Памфиловой. Она не авторитетна для вас? Она предатель? Тогда кто для вас авторитет, скажите мне, пожалуйста? Кто? Может быть, Трамп для вас авторитет? Давайте, американский президент Трамп для вас авторитет, да? Не знаю. Тогда, значит, нет у вас авторитетов никаких. Значит, для вас никто не авторитетен. Для вас авторитетен какой-нибудь человек, может быть, в Ютьюбе, который что-то говорит. Окей. Не знаю, кто это может быть. Может быть, вам нравится... Кто вам? Да кто угодно вам может нравиться. Вам певец нравится. Вот он для вас авторитетен. Тимур Батрутдинов там из Comedy Club. Для вас авторитет. Он что-нибудь говорит о политике, а для вас это авторитетно. Окей? Но это никого не парит, потому что это не имеет отношения к реальности. Понимаете? Вы живете в своем вымышленном мире, где вы мерите авторитет людей своей какой-то шкалой определенной, не имеющей отношения к действительности. Все. Что с этим делать? Нечего с этим делать. Мне вас переубеждать? Да я вас переубедить не могу. Все. Окей. Чубайс. Чубайс авторитет. Все, Чубайс авторитет, это точно. Жириновский авторитет. Правильно? Кстати, вот Жириновский, давайте обсудим. Мне понравилось в новостях, я увидел, мне кажется, это дело. Жириновский говорит, надо простить все микрокредиты, микрозаймы, вот эти, которые брали россияне, надо им простить. И все эти микрокредитные организации, микрофинансовые, закрыть. Слышали? Сейчас в новостях было. Вот. Как-то мы вот не знаю... Есть ощущение, Владимир Вольфович слушает мою программу, и такой еще и идеи всякие дает. Я вот 20 минут назад говорил про микрозаймы и микрокредиты, что это полный идиотизм, и людям никак не объяснить, что они идиоты, если они их берут. Вот. И Жириновский раз выходит уже с текстом. Глава ЛДПР призвал ликвидировать микрофинансовые организации, коллекторские агентства. Ну, понимаешь, слушает наверняка. А вот Владимир Вольфович могли бы и позвонить. Так сказать, вы человек авторитетный, укрепили бы мой авторитет. В очередной раз. Че, вам жалко, что ли? Наберите 7373-948 и все. Вот. Сейчас помощники забегали. Не звоните, не звоните. Владимир Вольфович, не слушайте их. Не слушайте их. Они все вам хотят зла. Только Гудошников предлагает вам совершить правильное действие. Позвонить, естественно, и рассказать про микро... какие там кредитные организации, микрофинансы. Вот. Списать долги жителей страны по микрозаймам. Не, ну, в принципе, можно, если мы Монголии списываем долги, еще кому-то списываем долги, мы все время всем списываем долги, можно списать долги. Мне единственное, что обидно, и в случае с Монголией, и в случае еще с кем-то, и в случае с вот такими микрозаймами, которые всем прощают, одно обидно. Вот я ни одного кредита в жизни не взял. Ни одного вообще, ни одного кредита не взял. Вообще ни одного. Ноль, ноль, абсолютно ноль, зеро. Вот. И когда им будут списывать долги этим прекрасным людям? Скажите честно, ведь их будут списывать из каких денег? Наверняка из тех денег, которые я плачу в виде налогов, то есть, скорее всего, это бюджетные деньги, а из каких еще долгов они могут их списать, я не знаю. Вот так вот они, наверное, и будут списывать, если будут списывать, по предложению Владимира Вольфовича. Хотя, может быть, у него есть какая-то другая идея. Ну, то есть, у меня достанут деньги из кармана в очередной раз, и в очередной раз погасят чьи-то долги. Как меня это бесит. Меня это раздражает по-настоящему. Это как вот эти вот валютные ипотечники. Вот прям вот, которые искали, где бы выгоднее взять. Взяли, облажались, а потом стали ныть, что мы облажались. Почему так? Помогите нам. Мы не виноваты, виноваты. Потому что искали выгоду, но не нашли. Потому что не просчитали на шаг, на два, на три вперед. Государство нам обязано. Ничего не обязано. Ну, ладно. Я сейчас выгляжу как жадный человек, правильно? Не буду жадным человеком. Берите деньги из моего кармана и раздавайте всем остальным, кто потом опять возьмет какие-нибудь тысячи кредитов, и опять мы будем закрывать им эти тысячи кредитов. Простите каким-нибудь третьим странам еще где-то миллиарды каких-нибудь долгов. Все равно какая разница? Гудошников заработает еще. Не проблема. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, доброе утро, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Вот хочу два уточнения вот таких вот принципиальных по поводу кредитов.
Да.
Вот смотрите, вот микрокредитные организации — это, безусловно, зло, и выплачивать долги — это частные организации, поэтому никакого отношения к бюджету, к погашению долгов из бюджетов, значит, их, конечно же, так сказать...
А эти частные организации откуда деньги-то взяли?
У граждан.
Вот. У меня.
У одних.
Нет? А, у одних взяли. А, ну тогда, да, нет, о, тогда не
это,
вопрос.
Это
просто...
мошенники.
Ха-ха.
Уничтожить, понимаете? Просто какие-то,
тогда согласен.
Говорят, просто, говорится,
просто не отдать им деньги. То есть такая история. Просто
конечно,
не отдать.
Конечно,
не гасить,
просто не отдать. Просто
идеально. Все.
И второй
согласен.
Момент. Про,
да,
валютных ипотечек.
Ну,
да. Понятно, что рыба ищет где глубже, человек где лучше.
Ну.
Вот. И эти люди тоже искали. Но смотрите, какую...
Но облажались ведь, хоть
все
бы честно признали.
Одна из ключевых обязанностей государства, за что, собственно говоря, мы его содержим, налогоплательщики, является, и первая, я бы сказал, одна из первых, стабильность финансовой системы. Стабильность, подчеркиваю. Когда валюты во всем мире колеблются на 0,00 там сколько-то процентов, упало.
В два раза у нас.
Бах, смотрите, а у нас бах вдвое в 98-м, потом еще вдвое в 2008-м, потом еще вдвое, ну смотрите, куда это годится.
Никуда.
Если человек взял кредит в валюте, ну у него была, может быть, валюта, понимаете. Он же ведь не рассчитывает, что государство возьмет и не выполнит свои обязательства по отношению к этому человеку, понимаете. Это некрасиво.
Так неправильно вы говорите. Знаете,
вот
почему? Потому что надо было кредит брать не в валюте, и государство может выполнять обязательства только по своей валюте. Соответственно, взял ты кредит 10 миллионов рублей, ты эти 10 миллионов рублей выплатил.
Еще,
более...
еще,
понимаете?
Еще раз уточню. Курс, вот курс у нас был 6 рублей, правильно? Вот государство обязано поддерживать стабильность собственной валюты.
Нет.
По отношению к чему? По отношению к другим валютам, понимаете?
Нет, подождите. Вот смотрите, смотрите, как я это вижу. Вариант. Вот вы берете кредит, например, квартира, да? Ну,
так.
Пускай это будет 100 тысяч долларов, пускай это будет 6,5 миллионов рублей. Ну так, грубо совсем.
Так.
Вы либо берете 6,5 миллионов рублей, и вы эти 6,5 миллионов рублей выплачиваете. Никаких проблем. Либо вы берете сначала, сколько это было, господи? Ну, короче, вы берете в долларах, и потом оказывается, что нам надо вам выплатить в два раза больше.
Правильно. Потому что государство, так сказать, у нас взяло и обвалило собственную валюту. А это некрасиво.
Она может сама рухнуть, эта валюта.
Она сама, смотрите, само ничего рухнуть не может. Понимаете? У нас не нефть в два раза там, нефть как была, прям такая.
Подождите, я хочу понять.
Все у нас упало.
Во-первых, нефть, кстати, падала тогда.
Ну, она падла, но...
И очень серьезно, между прочим.
Вот.
Именно поэтому говорят... Да, и это как последствия. Еще Даренко, кстати, говорил, что это хвосты 2008 года. То есть это кризис, который не прекращался. Но это мы сейчас... Подождите.
Последний обвал вообще ни с чем не связан.
Ни с чем не связан, вы считаете?
Ну, конечно. Ну, типа санкции там и так далее. Ну, и что санкции?
Нет, как раз вот с санкциями-то его особо и не связывали, насколько мне известно.
А с чем? Ну, вот, смотрите, 14-й год. Вот люди попали. Смотрите, был доллар 30, а стал доллар 60. И все вдвое подскочило. Машины там, не знаю, там. Ну, все что угодно, продукты.
Да, кроме недвижимости.
А недвижимость, потому что была переоценена, это все очень просто. Она была просто переоценена,
вот,
колоссально.
Поэтому надо было не искать рыбу в этой мутной воде, а просто брать кредит в рублях, и сейчас бы кайфовали.
Лучше вообще не брать кредиты. Вот,
но это правда,
считаю.
Это, кстати, правда.
Это вот самое верное, так сказать.
Это
вот,
правда.
Ты свои берешь, так сказать, свои, берешь чужие, да, на время, а даешь свои насовсем.
Это точно. Я тоже против кредитов, мне не нравятся они. Спасибо большое. Кредит без процентов не бывает по гражданскому кодексу, пишет Никита. Курс валюты сейчас определяют с биржи на 12 часов дня, пишет Толя. Сейчас проезжал мимо платформы Москва-Речи, возле завода ТВЛ развернута какая-то акция с радиационными значками, похоже на какой-то протест, что там происходит, пишет Мясной. Честно, без понятия. Абсолютно. Может быть, кто-то в курсе и нам расскажет, что у нас теперь против радиации будут выступать люди. Ну, в принципе, молодцы, почему бы и нет. Так проценты ниже, потому что риски выше, пишет Виктор. Так выдавать кредиты в долларах тоже изначально разрешило государство. А как он может запретить банкам выдавать кредиты в долларах, скажите мне, пожалуйста? Окей.
Только недавно узнал, что деньги не наши, просто сейчас мое время пользоваться, пишет Марыч. Это тоже, кстати, такая смешная штука и правдивая. Радж Капур, это мне, видимо, про актеров знаменитых пишут. Видимо, Грета приехала, пишет Ларек Марек. Люди сами выбрали, пишет Виктор. Да, да, да. И микрокредиты тоже сами выбрали, между прочим. Ну ладно, будем, как это называется, будем гуманистами, будем, не будем говниться и скажем, да, простите им их долги. 9.30 новости. А, Яр-2 объясняет, что в Москворечи, оказывается, акция против постройки Хорды. Там в районе Сабурова могильник радиоактивных отходов. Люди боятся, что при постройке дороги будет поврежден данный могильник. Ой-ой-ой. Давайте попробуем просто коротко, да, поразмыслить, но чуть-чуть позже. Значит, 9.36 в Москве. Материал аргументов и фактов. Ирану по барабану, почему США 40 лет не могут загнать Тегеран под каблук. Если вам интересно, можете прочитать. Также «Вечерняя Москва». Метеоролог рассказал, приедет ли в Россию холодная зима или не приедет. Тоже можете посмотреть. Не приедет, да, предполагается. Торжество продажной политики. Китай временно капитулирует в торговой войне США. Об этом пишет «Коммерсант». «Новая газета» рассказывает о нищенских зарплатах россиян на фоне бизнес-джет, яхт, элиты. Можете посмотреть. Ну, это, во всяком случае, колумнист такой местный пишет об этом. А мы идем дальше. Вот по поводу этой хорды и могильника радиоактивных отходов, которые люди боятся. У меня всегда один вопрос возникает. Если, допустим, там действительно есть радиоактивные отходы, давайте сами зададим себе вопрос. Московские власти, они где живут? Они живут в Москве. И у меня возникает вопрос. Неужели они сами себя захотят таким образом, достаточно изощренным, уничтожить? Вот этот вопрос у меня возникает в голове. Главное, когда могильник раскопают, чтобы ветер дул на восток, в Капотне хуже уже не будет, пишет Алексей Колпаков. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Простите, что я немножко опоздала, вернее, вы не брали мой... связь не давали. Я хочу сказать,
я
что сегодня,
да,
я старше вас в 3 раза. Угу. Жизнь прошла и поле перешла. Но да, вы для меня сегодня авторитет, потому что я долго-долго слушала вас и поняла, вы выросли, вы были тот человек, который стояли на берегу огромного океана и думали, смогу ли, смогли, молодец.
Вы меня сейчас перехвалите, вы меня сейчас перехвалите, знаете, перехвалите, и меня выгонят. Вот, кстати,
нет,
да, наш главный редактор Роман Бабаян зашел, да, сейчас вот, секунду, спасибо вам большое, да, зашел, ходит, что-то смотрит, я не знаю, может, выгонять пришел Роман Бабаян меня, не знаю.
Нет, в кои-то веки зашел, да, и уже сразу там подозрение,
что
приехал выгонять. Нет, просто зашел в гости.
А тут, естественно, проплаченные звонки сразу с похвальбой.
Не, ну это же хорошо, если человек, который, да, позвонил и сказал, что теперь ты для него авторитет, это здорово.
Ну вот старались изо всех сил. Ну что, кстати, думаете по поводу Хорды? Потому что вы же как депутат, наверное, и с этим сталкиваетесь.
Вся эта история известна. Все прекрасно знают по поводу всех этих захоронений там радиоактивных и так далее, и так далее. Когда принималось решение о прокладке этой Хорды, об этом тоже знали. И сейчас знают. И выделено огромное количество денег, я уж сейчас не буду, как говорится, называть цифры точные, чтобы никого не обманывать, выделены деньги на дополнительные исследования. Поэтому я думаю, что ты же говорил, да, что не самоубийцы московские власти.
Ну, я думаю,
это,
что да.
Это точно, да.
Московские надо же, власти надо же не куда-то скрыться,
да,
будет
все
тогда.
Все прекрасно знают, да, и поэтому исследования дополнительные тоже будут проведены, а там дальше посмотрим.
Ну, то есть все-таки исследования будут еще, да?
Ну, чтобы случай успокоить людей, да.
Понятно. Я, кстати, в этот,
знаешь,
момент думал взять, может
желающих
быть, специальные, очень... как это называется, когда...
Счетчик
Гегера, да. Счетчик Гегера, пройтись, записать видео, чтобы все уже успокоились и так далее. Но вряд ли люди поверят. Почему? Ты запишешь на счетчик Гегера, пройдешь и с ним и скажут, это не тот счетчик, он был сломан, наверняка.
Да, потом скажут, что тебя специально там, собственно, там купили,
ну,
на корню, да, и так далее, и так далее. Вот. Это всегда одна и та же история, да, и всегда начинают...
Фотошоп.
Да, всегда начинают подозревать любого человека. Ты знаешь, вот я сейчас что вспомнил. А у нас проблема с мусорными вот этими вот всеми полигонами, когда Шойгу только-только назначили на должность губернатора Московской области, это было много лет назад, он всего полгода проработал. Но вот первая история, с которой он решил разобраться, это была история с землей, потому что на тот момент, когда он стал губернатором, он собрал нас, а меня тогда пригласили поработать в общественной палате Московской области. Вот он нас пригласил и говорит: вы не поверите, но на балансе Московской области практически нет земли. То есть вот даже одной сотки с трудом, как говорится, можно найти.
То есть это не их земля?
Да, а мы тоже очень удивились, стали задавать вопрос, мол, как, ну, область, земля, леса, там, да, мы же это все видим. Он говорит: да, это все есть, но принадлежит все главам, аффилированным с ними структурами, там, друзья, родственники и так далее, и так далее.
То есть земли нет?
Да, а потом было принято решение, и с главами была проведена определенная работа. Было огромное количество глав, которые сидели там по 20 там, с лишним лет. Лаптев, Ногинский, Самоделов, сидел Балашихи, ну и так далее, да, Стрельченко, Химки, в общем, Нарафаминск, там Баранов, и много-много разных товарищей, которые долгие годы там сидели. С ними была проведена работа, я вот встречался с руководством Щелковского района, с Гоняевым Александром Матвеевичем. И им просто объяснили, что, ребята, вы уж как-нибудь там постарайтесь землю вернуть на баланс области. Потому что еще была какая ситуация. Ты покупаешь землю, допустим, да, или, ну, или тебе вот там как-то она досталась. Ты просто ставишь вокруг нее забор, ничего не делаешь, и при этом земля может стоять вот в таком виде там годами.
Ну, и вот наш слушатель, кстати, пишет, что да. Марыч, по-моему, не в курсе, да. В районе Звенигорода вдоль Москвы-реки там вообще каждая пять продана в принципе. То есть, видимо, и к реке невозможно подойти.
Да-да-да. Это проблема есть, есть проблема.
А, все, кстати, сейчас говорят, что через 6 лет вообще некуда будет мусор вывозить. Вот такая история
уже началась. Ну вот смотри, я вот плавно подхожу к мусорной истории, да. В общем, Шойгу вначале разобрался с земельной историей, а потом мы начали заниматься мусорной. И тогда было проведено заседание Высшего Совета области. На это заседание, значит, почему Высший Совет? Это и правительство, и главы администрации, и общественная палата. Ну, естественно, во главе всего там губернатор, да? И мы посмотрели несколько вариантов, несколько проектов мусороперерабатывающих предприятий. И, знаешь, я тогда первый раз столкнулся вообще, в принципе, с этой проблемой, очень сильно удивился, потому что с нашей стороны, там были голландцы, значит, они свой проект презентовали, швейцарцы, по-моему, а с нашей стороны, на секундочку, такие корпорации, как «Газпром», имена там. И я так удивился, думаю, ну такие серьезные корпорации, да, тут мусор, все. А потом понял, что на самом деле это очень хороший бизнес, и поэтому они с удовольствием, как говорится, готовы были подключиться к этой истории. Ну так вот, инициативные группы. Там в Волоколамске, где мусорный полигон, там в Балашихе, да, это кучинская свалка, вот эта знаменитая, да. Везде были инициативные группы, там людей, так называемых активистов, хотя я не очень люблю слово «активист» вообще в принципе, да. Но, тем не менее, вот эти люди, вот они собирались все время там, митинговали, кричали и так далее, и так далее. Было принято решение тогда. Им сказали, выделите там, я не знаю, из своей же собственной среды, своего состава там, ну, человек 6. И мы эти 6 человек возьмем и отправим, допустим, в ту же самую Голландию или в Швейцарию на мусороперерабатывающие заводы. Они поедут и посмотрят, как это выглядит, как работают эти предприятия. А потом,
которые будут построены.
Да, которые будут построены. Потом приедут, да, и они вам расскажут. И что ты думаешь, они, значит, 6 своих, допустим, делегировали, да. А когда те приехали, стали рассказывать, они им уже не верят.
Почему?
Вот потому. Вот просто не верю.
Уже предатель,
уже
предатель.
Все приезжают и рассказывают. Слушайте, говорит, прекрасные предприятия. Я просто помню одну из таких встреч. Прекрасные предприятия. Мы, говорит, видели трубы этих предприятий, а на трубах, значит, птицы свили гнездо. То есть выхлопа никакого нет. То есть абсолютно все безвредно, хорошо там и так далее. Они на них смотрят и им уже не верят.
Ну все, завербованы.
Да, и уже все, и уже, как говорится, не хотят даже с ними разговаривать. Хотя это их же собственные люди, причем такие самые-самые активные, которые были вот во всех этих вот инициативных группах.
Ну, потому что их отвезли на самом деле не в Голландию, их на самом деле отвезли куда-нибудь.
В подвалы.
В подвалы, да. В подвалах с ними долго работали и переубедили. Мне, кстати, сегодня сказали, что я работаю конкретно на ФСБ, мне
уже
платят деньги ФСБ. Да, я хотел бы вас предупредить в этом смысле.
Ладно,
как главного редактора, имейте в виду.
Разберемся, да. Потом, еще какая была интересная штука. Вот я ездил, встречался там с людьми и говорил: ну, ребят, вот смотрите, мы посмотрели, допустим, на карту Московской области, да, и приняли решение, что вот оптимальный, допустим, был бы вариант построить мусороперерабатывающее предприятие вот здесь.
Ну да.
Недалеко там от ваших дач. Все. Тут же, значит, руки тянутся у них к вилам. Uh-huh. А, и мы снесем все, мы перекроем там все дороги, какие есть.
Колпаков
там,
говорит, люди просто знают, как у нас будут внедрены эти технологии.
Да, 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 да. Значит, мы все перекроем, не разрешим никогда в жизни. Но подождите, вы хотите, чтобы мусорные свалки исчезли, чтобы начали у нас функционировать мусороперерабатывающие предприятия? Хотим. А вы понимаете, что нам нужно срочно это делать? Ну, конечно, понимаем, давно пора, вчера. Ну вот принято решение это сделать здесь. Нет, здесь не надо. Лучше рядышком с дачей моего какого-нибудь там дальнего знакомого, там друга, родственника.
Ну, конечно.
Но только не возле моей, да.
Ведь все равны.
Да, а потом
пускай лучше сосед
следующая
страдает.
История,
так.
Следующая история происходит. А потом происходит так. Значит, если это СНТ, допустим, ну, садовое товарищество, и ты разговариваешь, убеждаешь, допустим, да, людей, что ну вот здесь, да, все это будет функционировать. Они говорят, хорошо, тогда, значит, нам, пожалуйста, два, как минимум, съезда-выезда на какую-нибудь федеральную трассу, через mm-hmm. леса, не через леса, это не важно, нас это не интересует, дорога должна быть идеальная, значит, освещена там и так далее, обязательно должна быть дорога. Нам протяните сюда, значит, газ, подключите, значит, каждое дачное хозяйство, значит, газу там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если это населенный пункт такой уже более-менее серьезный, крутой, то там уже совершенно другие, как говорится, требования. Это ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс и еще что-то. И в итоге смета практически удваивается.
Угу.
Вот так это работает.
Вспоминают зимнюю вишню у нас слушатели, которые говорят, что как раз там же была история, когда повезли показать. Там история была с телами, что их много, когда вот звонили эти украинские пранкеры.
Ну там один. Одна эта скотина, которая звонила.
Я не помню его фамилию, Вольнов.
Да, да.
Да, и людей повезли. То есть собрали людей и повезли самого главного такого активиста, который не верил, что это вранье, что это пранки. Его свозили, он назад приехал, начал людям говорить. Люди сказали, мы тебе не верим.
Уже не верю.
То есть,
да.
Тоже та же самая история, та же самая ситуация.
Ну, а что со всем этим делать, совершенно непонятно.
Всех возить, видимо, надо.
Всех возить. Ну,
я давно
быть, да.
говорю, что надо за границу людей вот прямо...
Да, я тебе по секрету скажу. Вот возьмешь возить, всех, да. увезешь на эти мусороперерабатывающие предприятия, потом привезешь, допустим, там эти, ну, я не знаю, 150-200 человек. Привезешь, появятся следующие 200 человек, которые будут говорить, нет, вот это вот все, это нет. Это вот из подвалов, ребята, и купленные на корню, да, им верить нельзя.
Изначально все было продумано так, чтобы их свозить. И они передумали. Ну да. Так первый мусороперерабатывающий завод просто обязан быть на Рублевке, пишет Вася с Марса. На Рублевке сразу.
Значит, я обрадую или огорчу, наверное, огорчу я Васю с Марса.
Наверное.
Да, на Рублевке вряд ли. Значит, потому что было принято такие решения, чтобы больше не вести эти бесконечные переговоры. А эти переговоры были бесконечными. Я сам там встречался с, ну, я не знаю, ну, встреч, наверное, 15 в свое время. Это во времена Шойгу. Понимаете, сколько лет назад? То есть уже тогда это было понятно, что с этим надо что-то делать. Да, но потом все стало буксовать.
Когда он был губернатором.
Да, да. Потом забуксовало именно потому, что очень тяжело было договориться с людьми. Раз. Потом вторая проблема, которая возникла, значит, проблема сепарации. Угу. Сепарации мусора, потому что необходимо там десятилетия потратить на то, чтобы, собственно, приучить людей бросать, значит, бумажки там бытовые, там всевозможные отходы там вот в бачок такого цвета, там стеклянную какую-нибудь тару там в бачок третьего цвета, второго там и так далее, да? При этом, как, например, делали...
У нас только
там...
Настя Аношко этим занимается, что... я честно скажу. Она реально разбирает здесь бумагу и крышечки собирает.
Значит, как приучали людей, допустим, в той же самой Западной Европе? Вот в следующий раз, когда кто-нибудь из наших слушателей, если поедет, там, в тур в какой-нибудь, там, все, пускай обратят внимание. Вот стоят, допустим, баки, да, для сбора, там, стеклотары. И будет обязательно висеть камера. Которая будет фиксировать, кто что туда бросил. И в случае, если туда кто-то что-то не то бросит вместо этих стеклянных,
его
допустим,
найдут.
Его найдут и оштрафуют. И причем на такие деньги, что мало не покажется. Иди попробуй, повесь камеру и оштрафуй наших людей. Они тут же тебе скажут, что ну это просто, ну это
Ильич
уже просто.
Говорит,
да.
А зачем люди будут сепарировать мусор, чтобы облегчить жизнь тем, кто будет зарабатывать на его переработке?
Ну вот что с этим.
Хорошая идея, но
да?
нет.
Дальше смотри что. Значит, в Коломне молодые ребята в качестве эксперимента эксперимента. Это много лет назад, я третий раз подчеркиваю. В качестве эксперимента, значит, за свой счет они купили вот эти баки разноцветные, красивые, все, разместили там в колонне, все. А люди стали, значит, вот как-то вот там бросать туда вот, значит, то, что положено, значит, в один бак бытовуху, в другой бак там жесть какую-то там, стекло и так далее. А потом, приезжает машина, и она содержимое всех этих баков раз к себе и поехала.
В одну машину.
В одну машину и поехала. То есть
это еще, известная штука.
Еще и эта инфраструктура должна развиваться параллельно со всем остальным. И вот по поводу Рублевки, а я вот отвечаю там нашему обитателю Марса, значит, было принято решение, чтобы больше не искать никаких новых мест, гипотетически подходящих под строительство мусороперерабатывающих предприятий. Было принято решение, что эти мусороперерабатывающие предприятия будут строиться там, где сегодня есть полигоны. То есть, тут и психологический момент, что если люди, допустим, там десятилетиями, да, жили рядом с мусорным полигоном, то они, в принципе... Но у них не будет какой-то психологической ломки, если на месте этого мусорного полигона появится мусороперерабатывающее современное предприятие. На Рублевке не было, значит, соответственно, не грозит жителям Рублевки появление мусороперерабатывающего предприятия.
Дарья пишет, была у подруги в Голландии этой осенью, есть раздельный сбор мусора, но люди в основном весь мусор собирают в одно ведро, так как проще доплачивать для сортировки мусора на заводе, так как рассортированный мусор все равно досортировывают на заводе.
Это точно, это правда. Там действительно происходит дополнительная, значит, сортировка, потому что само мусороперерабатывающее предприятие не может работать, если нет, собственно, четкого вот этого вот разделения отходов, да? Там действительно происходит, но тем не менее, еще раз, люди, они везде одинаковые. И для того, чтобы человек сам добровольно вот делал то, что делает Настя Аношко,
ну да?
Да, это нужно его периодически такой дубиночкой по темечку, бух-бух-бух-бух, денежкой бить, бить денежкой.
Не, но есть,
да,
же энтузиасты.
И так, энтузиасты есть, да, но
их
это
мало.
В процентном соотношении это 2,5 человека.
Так Владислав говорит, в Москве тем временем ликвидировали отдельные контейнеры для пластика. Даже так, вот где, я не знаю, правда, может, район какой-то назовет.
Я знаю, что наоборот, в Москве сейчас там семимильными шагами везде их устанавливают. Вот в двух шагах вот от нас на Болотной площади вам проезжает, там где этот фонтанчик бьет из реки, да, сразу раз, пешеходный переход, и напротив сразу стоят два контейнера.
Да.
Это вот первое, что бросается в глаза мне каждый день.
Почему приравняли мусоросжигание к мусоропереработке? Это же онкология для близлежащего, близживущего населения.
Мусороперерабатывающий
завод... Почему не делают нормальную переработку, как в Европе?
Мусороперерабатывающий завод — это не мусоросжигательный завод. Это я вот успокаиваю человека, который про это пишет.
А все боятся, что именно сжигать будут,
если бы это был мусоросжигательный завод, я бы ровно так сказал. А это мусороперерабатывающее предприятие. И действительно были эти фотографии, я их видел. Можно, я думаю, в интернете найти там и видеофильмы про эти предприятия, когда птицы живут на трубе. Там нет выхлопа никакого.
404-й. В СССР?
Да.
Хорошее начало всегда.
Да.
Мы сдавали стекло, бумагу, пищевые отходы, все это было. Ничего нового нынешняя власть придумать не может.
Я тоже сдавал бутылки в детстве. Ты-то нет.
Почему же?
Ну, нет.
Успел.
Не может.
Как это не может быть?
Да тебе сколько там всего, 18 лет или когда? 19 тебе исполнилось?
Не, ну бутылки-то принимали, конечно.
Да? Застал?
Конечно, конечно.
Ну, вот я ходил, да, сдавал эти бутылки, там по 10 копеек получал за каждую бутылку. А молочные, значит, бутылки из-под кефира, они там отдельно принимались. Это, да, действительно было. Макулатуру мы сдавали. Я еще застал то время, когда мы за 20 килограммов макулатуры получали специальный талончик, с которым нужно было сходить в книжный магазин и купить книгу «Граф Монте-Кристо», допустим, первый том. А потом ты снова собираешь 20 килограммов, снова сдаешь, получаешь еще один талончик и идешь покупаешь. Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо», том 2.
Дмитрий пишет, 18 лет — самое золотое время для сбора бутылок, во-первых, да? Во-вторых...
Но он сейчас после эфира сразу метнется.
Сдавал в 90-х, пишет Владимир Викторович. Талончики помнит луноход. У нас в Чертаново убрали контейнеры для пластика. Пишет 200.
Поставят, не переживайте.
Чертаново Северном, Юрий пишет, убрали сетки для сбора пластиковых бутылок. То есть реально это такая большая проблема, просто я вот никогда даже не подозревал, что именно мусор, именно в Москве,
да,
это настолько предельно важная проблема для самих жителей Москвы.
То нет,
есть, вот люди
это
за
просто...
этим следят или
нет,
что?
Нет, нет.
А что?
Никаких иллюзий быть не должно. Люди не следят. И те, которые очень много об этом говорят, сами никогда в жизни не занимались никакой сепарацией.
А в чем прикол?
И занимают. Просто это модно.
Модно?
Да, это модно. Это тема в информационном потоке. Эту тему уже давным-давно, собственно, обсуждают все. И поэтому это модно. И кого не возьмешь, теперь все специалисты по переработке. Все кругом.
Ну, я отказываюсь сразу от этого. Сдавал бутылки в конце 90-х, деньги тратил на билет на футбол, пишет Никита. У нас один мусоровоз на разборный мусор, пишет деревенский парень. У нас-то где деревенский парень? Ну, правильно, сетки для пластика. Ну,
деревенский парень живет, он же говорил, где он живет.
Да, он говорил?
Да, он звонил, говорил, да. Неважно, действительно, вот проблема, я говорю, с этими машинами, потому что, например, там бутылки должны там забирать, вот эти контейнеры со стеклотарой должны забирать специальные машины. Они маленького такого, знаешь, размерчика. Раз, подъехала там с маленьким таким краником, хопс, подтянула этот контейнер, загрузила, уехала. А с жестянкой то же самое. Самые большие машины это вот за бытовыми отходами приезжают обычно. Но у нас же, вот я говорю, контейнерами одними не обойдемся. Нам нужна еще и эта инфраструктура. У нас вот этих машин еще нет. А плюс еще нужно быть уверенным, что да, действительно, у нас и водители, которые будут сидеть за рулем этих машин, будут загружать на свои машины только то, что нужно загружать. Mm-hmm. Но и этой уверенности тоже нет.
Доброе утро, Монте-Кристо. У меня тоже макулатурное издание, поэтому два тома получились разных цветов, пишет Астон Мартин.
Вот, видите, да. А у нас еще есть этот самый... вот я вспомнил, «Три мушкетера», потом 20 лет спустя, 10 лет спустя «Викон де Бражелон» первый том, «Викон де Бражелон» второй, «Викон де Бражелон» третий, потом «Графиня Монсоро», «Графиня де Монсоро», потом «Королева Марго», потом «45», «Граф Монте-Кристо», два тома. В общем, вот да, это стандартный комплект.
А сейчас просто есть электронные книги.
Стандартный комплект, я не люблю их.
Правда?
Нет.
Зря.
Я книгу должен...
Прям зря.
Должен
прям зря.
Должен держать
вот в руках. У меня 5 лет нет. Лежала электронная книга.
Я
вообще
не могу.
Вообще не пользовался. Значит, разобрался, так сказать, угу. Загрузил.
Угу.
Все, мне не нужна никакая бумажная книга в принципе. Очень удобно. Я не знаю, почему.
Но тебе 19 лет, а мне 21, понимаешь? Поэтому вот как-то я привык вот к этой книге, да, вот она должна быть у меня в руке, да, и вот уже как-то да? Не хочу даже
нет,
да,
а привыкать. Я значит, через ломку в определенный момент заставил себя в эфир не носить бумажки. То есть вот у меня бумажек никаких нет. Почему? Потому что вот через смартфон абсолютно спокойно.
Ты помнишь, премьер-министру задали вопрос на пресс-конференции совсем недавно, да, там по поводу того, какие книги он читает, там, что и он сказал, что он пользуется электронными книгами.
Да.
Почему? И вот здесь я готов с ним согласиться, да, это действительно с этой точки зрения это удобно, потому что ты можешь закачать там всю всемирную, как говорится, там, я не знаю, все собрание там всех
и
книг
все.
Там всего мира, да, там, да. В один гаджет. И возить с собой там по,
но с другой
хочешь.
Стороны, с другой стороны, удобно. Если, например, снимать видеоблог, не будет за спиной вот этой горы книг, которую можно обозначить, как книги прочитанные.
А знаешь, что сейчас делаю, да? Знаешь, что сейчас делаю?
Что? Корешки?
Муляж.
Корешки,
муляж, конечно, да. Да, муляж. А у меня вот 200-томник до сих пор есть. Да, люди знают, что это такое. Вот сейчас позвонят и скажут, знаешь, вот эти обложки с пегасами. Все позвонят, и вот у кого есть 200-томник, позвоните, расскажите, у вас тоже есть?
Это у моей бабушки было.
Да?
Да.
Вот видишь.
Но не сохранился,
потому
что не нужно.
Вот это в графе дано у всех людей, которые жили в Советском Союзе.
Вот это из ретроградов, которые любят бумажные книги.
Да, это я,
леса и гибнут, пишет Дмитрий.
Ну вот,
из-за вас-то леса и гибнут. Кстати, вау, оператор мусоровоза фоткает контейнер, который загружает, чтобы отчитаться, наверное, что только нужного цвета контейнер взял, пишет Юрий К.
Он раз фотографировал, потом выгрузил, взял другой и уехал.
Да, вот нам здесь фотографию книги «Основы философии» присылают. Тогда и мусоропроводы надо убирать из домов, чтобы не кидали...
Нет, это не так. Мусоропроводы, они бывают тоже предназначены просто для вот этой самой сепарации. Знаешь, там один канал для того, чтобы ты туда спустил, допустим, бытовые
ни
отходы.
Ни разу не встречал такие. Это где-то...
Ну, я тебе говорю, как это работает, должно быть, да, у нас пока этого нет,
я такого не видел.
У нас пока этого нет, да. Один канал для этого, другой канал для этого.
В каких-то изощренных странах, да, вот
да не особо изощренные, нормально.
Почему для стекла нельзя поставить вендинг, пишет луноход? В смысле, подходить и... Наоборот, и чтобы деньги выползали, наверное, или что?
Луноход, поясните вашу мысль.
Ну, это вот как вендинговые аппараты
ну,
стоят.
Я понял, да, и
только
что?
Наоборот. Бутылку кладешь,
да?
А деньги...
И деньги вышли, да?
Да, деньги вышли.
Нормально.
Это было бы неплохо.
Да.
Нет,
да.
Забирают разные мусоровозы. С декабря наблюдаю по всему Востоку МСК,
вот,
пишет Юрий К.
Вот, слава богу. Значит, наконец-то мы двинулись в этом направлении. Двинулись в этом направлении, это настраивает на оптимизм, что рано или поздно, наконец, мы закроем эту мусорную тему.
Кстати, по поводу того, в какое направление мы все будем двигаться сегодня в 12 часов.
Правильно.
Нет,
в 12 правильно.
Часов мы ждем. В любом случае
замерли
узнаем.
В ожидании.
Мы же будем транслировать.
Слушайте, говорит Москва, да. Пойдет прямая трансляция послания президента. Да, мы будем слушать вместе с вами и тут же все это быстро-быстро отыгрывать в новостях.
Нас уже выгоняют.
В студии Соловьева,
да,
Анна Рудольфовна, да, которая да. Нас уже с Гудошниковым не любит, гонит из
давно,
студии
да,
и говорит,
да.
Пора уходить на новости.
Значит, Роман Бабаян зашел.
Алексей Гудошников да. Был здесь.
Да и вроде пока был.
Нет, к тому моменту, когда я зашел, ты был
здесь. Был.
Да,
я думал, да. Что еще и будет. Да. Ладно, да. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.